Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. У микрофона Сергей Корзун. Я очень рад, что после годичного перерыва, как мы и обещали, программа «Без дураков» возобновляется. Сегодня в гостях у нас, ну, сегодня, понятно, дата 80-летия со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина, но Геннадия Эдуардовича Бурбулиса мы пригласили не только поэтому. Добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер.
Вы несколько лет очень плотно поработали с Борисом Николаевичем. Это время мы вспомним, конечно, потому что мы задумали вот эту новую серию как разговор о тех решениях, которые принимают люди. И некоторые из этих решений очень сильно влияют на жизнь других людей. Что связано с этими решениями, с кем советовались, как они принимались. И в конце концов, какие-то решения уже можно оценить, их последствия, то, что произошло. И поэтому, конечно, вспомним о разных вещах, не забудем и о Беловежских соглашениях, которые как раз со стороны Российской Федерации подписывали ровно два человека. Это Борис Николаевич Ельцин и вы, Геннадий Эдуардович Бурбулис. Ну и хотели предпослать биографическую справку, как это обычно делается на радио, но проблема всех биографических справок в том, что информация иногда устаревает, иногда не очень точна, поэтому мы не стали записывать ее каким-то чужим голосом, а я сейчас коротко представлю слушателям, тем, кто не помнит, кто такой Геннадий Бурбулис, вас, но вы откомментируете, если будет что-то комментировать с самого начала, таким образом мы превратимся в первоисточник точной информации. Начнем. Бурбулис Геннадий Эдуардович. Все правильно?
Правильно.
65 лет.
Правильно.
Политик, политолог, философ, основатель школы политософии.
Правильно. Только школа еще называется «Достоинство».
Достоинство. Родился в литовско-русской семье военного летчика. Ну, это, конечно, сексизм, конечно, или некоторая неполиткорректность, ну, называть по, как бы, по должности отца. Мама же тоже была. Да. Отец литовец, мама русская. А мама чем занималась, кстати, в жизни?
Белоногова Валентина Васильевна. Она была экономист, нормировщик. Закончила специальный техникум и... Когда в 1936 году они в Луганске с папой познакомились, затем у них была блестящая карьера в Республиканском аэроклубе Киева, где у папы какое-то время обучался сын Хрущева и очень просился научить его прыгать с парашюта. И все инструкторы, значит, боялись на себя этой ответственности. Но война, и мама с моим братом, старшим Вадимом,
значит, которым... Вадим или Владислав, по некоторым
Владислав, случаям? Владислав. Четыре года было, они, значит, их эвакуировал отец из Киева на Урал к родителям своим, моей бабушке, и бабе Лизе, и деду Казимиру. И вот там после войны, в 45-м году, в августе, я родился.
Со старшим братом определились. Владислав жив-здоров?
Владислав жив-здоров, добром здравии. Сегодня он со своими дочерьми, моими племянницами, живет в Екатеринбурге. И я очень рад, что у меня мои близкие родственники сохраняют преданность нашему Уральскому краю.
Которую вы не сохранили, став москвичом. Хорошо, продолжаю биографическую справку. Единственный в современной России государственный секретарь. Это правда?
Да, это правда.
Но должность уникальная была, на самом деле.
И то, что 8 декабря за Россию Беловежское соглашение, документ, изменивший лицо, может быть, и мирового сообщества, подписал Геннадий Бурбулис. Это тоже для меня и удивление, и потрясение. Но тогда вот по стечению обстоятельств...
На правах премьер-министра,
да,
как первый вице-премьер тогда.
Вторым лицом
государства. Земляк Бориса Ельцина, ну да, в общем, по определению, хотя...
Хотя мы первый раз с Борисом Николаевичем встретились вот как бы лично, когда он уже был в Москве, это в блестящую пору весны 89-го года, когда развернулась первая в истории нашей страны демократическая избирательная кампания, и мы начали из Свердловска сотрудничать с Москвой, с группой поддержки Бориса Николаевича, и он приезжал к нам на встречу с избирателями, и там мы впервые вот увидели, узнали друг друга.
Коротко пройдемся до конца, если что неправильно, поправляйте. Уговорил Ельцина взять на работу Гайдара.
Убедил Бориса Николаевича в том, что программа, та концепция, которую группа Гайдара подготовила по нашей с Егором Тимуровичем договоренности, была, во-первых, достаточно конкретной и обеспечивала четкое понимание того, что не только то, что надо делать, а то, чего нельзя не делать. То есть,
я думаю, что мы еще поговорим об этом подробнее. Она была безальтернативной, эта программа, на ваш взгляд, ну и на взгляд Бориса Николаевича, похоже, тоже. Подписывал Беловежские соглашения, об этом мы уже говорили. Был уволен Ельциным в результате политического торга с Хасбулатовым. Ну, можно так сказать. История известная, когда Борис Николаевич, выходя из заседания, сказал, что там... Хасбулатов вам все расскажет, да. О чем мы договорились.
Нет, но уволил. Я остался работать с Борисом Николаевичем некоторое время. Это было, на мой взгляд, вынужденное для Ельцина решение, но в нем не было какой-то здесь личной драмы. И на самом деле я как госсекретарь в большей степени был ориентирован на, скажем, там, государственную, политическую и социальную, скажем, стратегию. А в правительстве пришлось работать в силу той чрезвычайной ситуации, которая вынудила президента возглавить правительство, а всех нас в первую очередь обратить внимание на ужасающее положение в хозяйстве и в экономике республики.
Я думаю, что мы вернемся и к этой теме, возможно. Один из создателей партии «Выбор России», позже, ну, иду по должностям, депутат Госдумы, вице-губернатор Новгородской области при Михаиле Прусаке, сенатор, то есть член Совета Федерации от Новгородской области, вольный художник, наконец.
Нет, я активный... университетский профессор, и с удовольствием работаю сегодня проректором по инновационному развитию и заведующим кафедрой политософии Международного университета в Москве. Причем вот сегодня день рождения Бориса Николаевича, а нам вдвойне это приятно, потому что Международный университет в Москве создавался за подписью трех исторических личностей Ельцина, Горбачева и президента США Джорджа Буша. Это был первый негосударственный вуз в нашей стране еще в положении, когда Российская Федерация и Советский Союз вот искали трудный выход из того исторического тупика, куда наша страна попала.
Геннадий Бурбулис, напомню, гость программы «Без дураков», наконец, в семейном положении, жена Наталья, сын Антон, взрослый уже.
Внучка София, так. Невестка Маша и наша мама Маша, которой вот на днях мы будем до 90 лет справлять.
Ух ты! Сын чем занимается? По вашим следам пошел. Фамилия, кстати, у него ваша?
Да, конечно. Более того, Антон даже в какой-то момент порывался записаться литовцем. И я это приветствовал, но мы, в общем-то, догадались, что у него такой возможности нет. Потому что я русский. По паспорту и по культуре, и по всему образу и духу своему. Но Антон закончил высшую школу экономики, занимается сейчас активным таким бизнесом консалтинговым и деловым. Так что у меня очень хороший сын, и мы думаем, что наша... Поколение новое. Ему было очень непросто с точки зрения фамилии, и я ему благодарен за то, что он достойно вот, выдержал эти свои детские юношеские годы под прессом фамилии Бурбулис.
У вас же была аналогичная история, когда мама вам говорила, прежде чем вы пошли получать паспорт, о том, что, может быть, фамилию взять. История о том, что отца и на фронт не пускали из-за прибалтийской фамилии, да, после известной истории, вы же ее рассказывали о том, как группа эстонских летчиков перелетела на сторону нацистов. Да, то есть он в тылу фактически.
Мама Белоногова Валентина Васильевна. И действительно...
У вас колебаний не было тогда? Вот?
Нет, нет. Я просто был очень смущен и видел, как ей тоже... Было неловко, когда она мне это предложила, но кто же не знал, что через 29 лет моя фамилия будет каким-то образом сказываться на не только моих делах и поступках, но вот на положении дел в целой стране.
Геннадий Бурбулис, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Не спрашиваю, почему вы сейчас в студиях Москвы, это вполне очевидно. Почему вы не были сегодня на открытии памятника Ельцину? Вы же, кстати говоря, совершили поездку в конце прошлого года, когда вся эта инициатива готовилась, и начинали как бы задумываться о 80-летии. И, насколько я помню, в Екатеринбурге были, и по другим местам проехались.
Да, нет, у нас была очень серьезная программа вместе с фондом «Центр Бориса Ельцина». Борис Ельцин, «Новая Россия» и «Мир». 80 лет Ельцину, 20 лет «Новой России». И «Мир», мир как ценность, значит, и «Мир» как мировое сообщество, в котором «Новая Россия» с трудом, но все-таки сегодня, значит, свое достойное место стремится занять. И было очень интересно и в Санкт-Петербурге, и в Перми, и в Москве, и в Екатеринбурге встречаться с учителями школ, со студентами вузов, с работниками библиотек, молодыми бизнесменами, предпринимателями. И мы убедились, что вот эта редкая возможность, скажем, 20 лет «Новой России», объяснить прежде всего друг другу, что же на самом деле произошло в то время. И обидно, что сегодня многие плохо понимают, какие были в те годы, в те дни проблемы, испытания, и почему и как нам пришлось действовать вот в этих чрезвычайных обстоятельствах. Обидно, что мы сами по разным причинам 20 лет не стремились как-то даже, может быть, друг для друга объяснить и осмыслить, что нам пришлось тогда делать. Но программа начата, в ней есть серьезное продолжение, и мы такой гражданский диалог поколений заложили, и сегодня заинтересованы в том, чтобы уже он перерастал в такой гражданский конституционный диалог «Новая Россия».
Почему вы сегодня не в Екатеринбурге?
Так а все же уже приехали из Екатеринбурга. Я вот только сейчас покинул Большой театр, где торжественный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Бориса Николаевича. И мне приятно очень с вами быть и с нашими слушателями, но вот все, и Наина Иосифовна, и Владимир Путин, и многие-многие из наших друзей, соратников, и нынешних, и тех лет, сейчас наслаждаются музыкой Бизе, Пуччини, Моцарта, Чайковского на этом концерте в Большом театре. И я думаю, что я вот смогу достойно представить то уважаемое сообщество сегодня у нас на «Эхо Москвы». Кстати, Алексей Венедиктов и посмеялся, и посочувствовал. Он сказал: спасибо, Геннадий Эдуардович, что вы вот нашу станцию...
Выполнять его обязанности не поставил вас на это время, на время его отсутствия?
Нет, нет, это он никому, по-моему, не доверяет.
Геннадий Бурбулес. Геннадий Эдуардович, известно ваше неоднозначное, в общем, отношение к Ельцину, вернее, разные отношения к нему в разные периоды его исторические. Ну, как минимум, три периода вы такие выделяете, ну и последний, наверное, после 1994 года. Ну вот, прошло довольно много лет... 80 лет Ельцину, там 20 лет, можно сказать, начала реформы. И много чего в этом году будем отмечать. Да. Год-то у нас такой юбилейный, 20-летие идет. А если в двух словах, что за фигура Борис Николаевич Ельцин для вас сейчас уже?
Выдающийся исторический деятель мирового масштаба, талантом, волей и мудростью которого нам удалось избежать катастрофы в 90-х годах, в 91-м году, и заложить основы правовые, духовные, культурные новой российской государственности, нового российского общественного строя. И что бы ни делал в дальнейшем Борис Николаевич, какими бы взлетами и падениями его президентство не сопровождалось, сегодня, вот 20 лет спустя и в дни его 80-летия, я настаиваю на том, что бесценное значение вот Ельцина первого периода есть основа сегодняшней России и каких-то еще очень больших наших надежд на достойное будущее.
Программа «Без дураков». В гостях у нас сегодня Геннадий Бурбулес. Мы вернемся в студию после выпуска новостей и продолжим этот разговор интерактивно через пейджер. Напомню, его номер +7 985 970 45 45. А также звоните по телефону, прямому телефону нашей студии 363-3659. Встретимся после новостей.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, микрофону Сергей Корзун, мы продолжаем разговор с Геннадием Бурбулесом. Напомню также, что сегодня день 80-летия первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И мы читаем СМС-сообщение, которое вы нам присылаете на номер 8-985-970-45-45, и слушаем вас по телефону 363-36-59. Давайте, я предлагаю со звонка и начать. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел из Омска, я учитель истории, и, конечно, фигура Ельцина очень интересна. Но вызывает вопрос огромное количество жертв, почти как жертвы войны, если говорить о убыли населения в России в тот период. Мне очень понравилась точка зрения Светланы Савицкой по поводу того, что Ельцин более разрушитель, чем созидатель. И сложно очень найти что-то созидательное в роли Ельцина, если учесть вот те фальсификации выборов, которые происходили, то давление через средства массовой информации, которое оказывалось, народ не был подготовлен к политическому пиару. То есть, в принципе, наверное, Ельцин все-таки более разрушитель, несмотря на день рождения.
Павел, мы вас выслушали. Геннадий Бурбулис, спасибо, Павел, за ваше мнение. Тут несколько вещей как бы намешано.
Но на самом деле, уважаемый Павел, главный вопрос, что сделал полезного Борис Николаевич, это хорошо понимать условия, в которых оказались все мы и вся наша страна, прежде всего, конечно, в 91-м году. И если ничего не забывать и добросовестно и последовательно оценивать ситуацию того времени, то окажется, что страна начала год с событий в Вильнюсе, в Прибалтике, когда десантники, присланные из Москвы, атаковали телебашни и мирное население. И день за днем и шаг за шагом этот конфликт советской тоталитарной системы со своим собственным народом, со своим населением и со своими республиками перерастал возможность своевременного, разумного и полезного диалога. Второе. В 91-м году мы оказались в ситуации разрушения старой монополии и, казалось бы, для нас вечной, безусловной монополии КПСС. Это был год внутренней борьбы в партии. Начались демонстративные формирования позиций, значит, республиканских партийных организаций. Особую роль здесь сыграла партия Российской Федерации. И казалось, что вечное, значит, такое уникальное образование партия государства КПСС во главе с ЦК Политбюро расколото и утратило возможность дееспособно управлять страной. Самое, может быть, сложное и печальное – это катастрофическое положение дел в экономике, в хозяйственной жизни. И тем не менее российское руководство, а вы знаете, что 12 ноября всенародными выборами было в России, значит, избран президент Ельцин. Тем не менее, мы все эти месяцы стремились к сотрудничеству и к взаимному нахождению каких-либо правовых форм решения вот этих глобальных проблем. Ключевой момент был – это подготовка нового союзного договора. Подписание его было назначено на 20 августа. И, конечно же, большая беда, а скорее всего трагедия, когда 4 августа Михаил Горбачев уехал отдыхать в Крым Форос, а уже с 5 августа начала подготовку ГКЧП, и 19 августа, за день до того, как мы должны были подписать союзный договор, и открывалась какая-то возможность упорядочить этот процесс в совместной консолидированной форме ответственности, ГКЧП – это политический Чернобыль советской системы, и эти три дня лишили нас, родины и страны, и уже, скажем, после этого не было ни КПСС, не было ни советского руководства, не было ни советского правительства, и каждая республика вынуждена была решать вопросы выживания элементарного практически в одиночку.
Геннадий Эдуардович, а если не упрощать, но тем не менее достаточно коротко, вы действительно намеревались подписать союзный договор?
Да.
Я помню ваш разговор с Петром Авиным и с Альфредом Кохом, насколько я помню.
Да.
И, собственно, у руководства Российской Федерации уже некоторое время были мысли о том, что дальнейшее развитие возможно почти безальтернативно, уже без рамок союзных.
Нет, здесь никакой двусмысленности в нашей позиции не было. Мы подписали бы безусловно...
без внесения дополнений.
Безусловно, подписали бы 20 августа подготовленный текст договора. Но у нас была своя точка зрения на то, как уже в рамках этого обновленного союза, близкого к конфедерации, решать экономические проблемы. Как в этой связи решать злободневные проблемы, чем людей кормить, как сохранять какие-то остатки производственно-хозяйственной деятельности. Это для нас был самый главный трудный вопрос. А причина проста. Оказывается, в рамках советской системы все республики имели достаточно более-менее полноценные органы управления республиканские, кроме РСФСР. И мы получили, как нам говорят, власть. На самом деле это была... возможность власти, потому что 5 лет силы 7% хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации управлялось Советом министров РСФСР. А для того, чтобы 146, а тогда уже было 148 миллионов людей, значит, обеспечивать элементарным жизненными ресурсами, нужна была внятная, четкая программа действий. А мы застали разоренную казну, мы застали разобщенную систему производства, мы застали, по большому счету, опустошенную державу, напичканную оружием, бесконечных, значит, долгах с займами вовне и с неограниченной помощью так называемым, значит, своим вот идеологическим соратникам.
Перескочим через несколько месяцев, хотя они скрывают в себе как раз и формирование гайдаровской команды, и начало реформ.
Сереж, можно я один сюжет? Мы где-то в середине августа получили в адрес Бориса Николаевича жесткое письмо, открытое, от наших коллег-соратников-демократов, значит, Буртин, Афанасьев, Тимофеев, которые требовали от Ельцина не подписывать подготовленный проект союзного договора, поскольку они считали, что он лишает Россию вот той перспективы на свободное и самостоятельное развитие, которую мы, в принципе, предполагали, в том числе и с введением президентства. Наши соратники говорили, что нельзя его подписывать, потому что он тормозит развитие России. ГКЧПисты не допускали его, считая, что он, значит, в принципе, устраняет вот этот ядерный, начиненный ядерным радиацией тоталитарного режима союзные структуры. И, тем не менее, мы были заинтересованы его подписывать, поскольку это было единственное спасение страны от распада.
Все-таки перескочим, потому что логическим продолжением явились Беловежские соглашения. И вы утверждали как-то в одном из интервью, что одним из решающих в этой ситуации была позиция Кравчука, который только 1 декабря провел референдум, который высказался за независимость Украины, и в этом смысле его позиция была непримирима в любом случае. Наверное, договориться на подписание союзного договора было сложно, если я точно передаю ваши слова.
Нет, это правильно. С точки зрения того, как наша встреча Беловежской пуще развивалась.
То есть вы приехали туда не для того, чтобы сепаратное соглашение заключать?
Мы приехали
заключать.
Для того, чтобы убедить Леонида Макарыча, убедить делегацию украинскую найти какую-либо возможность сохранить, значит, на государственном, межгосударственном уровне наше сотрудничество, наше взаимодействие. И когда выяснилось, что Кравчук категорически исключает возврат к тому, что называется Новоогарёвский процесс, и более того, он даже жестко говорил, что я с 1 декабря, я вообще не знаю, кто такой Горбачев, я не знаю, что такое Кремль. Мы сегодня суверенное независимое государство. Только после этого мы стали искать возможность решить вопрос юридически корректно, легитимно, и тем не менее не увиливать, не закрывать глаза на реальную недопустимую ситуацию неуправляемого распада. И сегодня, 20 лет спустя, я все больше и больше убеждаюсь, что наше Беловежское соглашение может быть определено как Беловежский консенсус. Более того, это его значение, его содержание перерастает наше понимание вот в тот момент, скажем, ситуативный, потому что Беловежский консенсус позволил обеспечить мирный распад империи советской, тоталитарной, что произошло в мировой истории впервые, чтобы империя, начиненная ядерным оружием и выступавшая в течение всего 20 века империей зла, которая, в принципе, существовала в режиме непрерывной холодной войны и борьбы за передел мирового господства, она, значит, перестает существовать. Второе. Мы не просто нашим решением завершили изнурительную холодную войну, но уже через несколько, 2 месяца было обеспечено безъядерное пространство. Белоруссия сразу подписалась под этим, и Россия взяла на себя все правопреемство Советского Союза по ответственности за ядерное вооружение Украины через некоторое время. То есть это беспрецедентный пример создание, значит, мирных пространств в условиях 20 века. Наконец, третье. Беловежское соглашение по своему смыслу, духу, по своим конкретным статьям задавало вектор развития новым независимым государством на принципах свободы, демократии, прав человека, рыночной экономики. То есть мы сумели компактно и четко сформулировать некую стратегию того, в каком ценностном, каком содержательном виде республики могли бы этот выход из империи, значит, проявлять. Поэтому я сегодня отстаиваю, что есть Беловежский консенсус, недооценка, недопонимание фундаментального стратегического значения которого отразилось, на мой взгляд, в том числе и на положение дел в России в эти годы. И, может быть, нам 20-летие Беловежского консенсуса поможет и самим глубже понять, что тогда удалось сделать, и бережнее отнестись к тому опыту, который мы тогда сумели реализовать. Вот вы говорили про проблему принятия решений. Все эти годы, сколько бы встреч я ни проводил, значит, в Европе, в Азии, в политических кругах и в научных, они все признаются. Совсем несколько, там, два дня назад мы с Станиславом Станиславовичем Шушкевичем в Париже дискуссию эту вели. Все признаются, что никто не ожидал в Европе и на Западе, что Советский Союз может таким щадящим и мирным способом распасться.
Решение было все равно спонтанным отчасти. Оно было не готово и готовилось.
Оно не было готово в том виде, в каком оказался вот сам текст документа, но вся наша деятельность с 1989 года, если посмотреть на позицию Бориса Николаевича на заседании съезда, когда он избирался главой республики в мае 90-го года, если посмотреть на его программу президентскую, если учесть, что к Беловежским соглашениям мы имели двухсторонние договоры с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном, и говорили: Михаил Сергеевич, пожалуйста, обратите внимание вот на этот наш правовой опыт. Давайте его в основу проекта Союза суверенных государств положим. И в этом может быть наша перспектива и наше спасение. То есть мы были готовы с точки зрения системы целей и ценностей, но, конечно, мы не были готовы реально вот к такому тексту документа.
Геннадий Бурбулис, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». А возвращаясь к Борису Николаевичу, ну, эпохальное решение, Беловежское соглашение, это понятно. А что вот кроме него вы считаете главным решением, наверное, которое Борис Николаевич принял, которое максимально сильно отразилось на судьбах людей?
Самое главное заключается в творчестве, правовом, гуманитарном, историческом творчестве Ельцина, то, что в условиях чрезвычайных, в условиях практически с нулевыми шансами была сохранена российская страна и было создано российское государство. Вершиной этого периода творчества Ельцина является, конечно, принятие российской конституции. Да, через конституционный кризис.
Вы имеете в виду отсутствие дальнейшего распада Российской Федерации?
Да. Надо сказать, что сегодня очень многие и очень грамотные, и очень ответственные специалисты, когда я начинаю с ними обсуждать сложную, тяжелую духовную, нравственную атмосферу сегодня в нашей стране с точки зрения вот тех самых ценностей и идеалов, которыми мы жили и живем до сих пор, мне говорят: а что ты переживаешь? Ты вроде бы там ученый, знаешь, как мировая история развивалась. Империя не распалась до конца. Ее вот эти отравленные корни псевдогосударственности, особенно с 17-го года, и весь режим, который собственный народ презирал, унижал и уничтожал, значит, беспощадно, они остались в подсознании, они остались в навыке, скажем, отношения там, государства к населению и так далее. И это вроде бы как неизбежно. Я не могу с этим смириться, не могу с этим согласиться. И отвечаю так: да нет. Ведь когда мы в 91-м году решали эти проблемы, у нас действительно были разрушены все институты государственности. Но сегодня у нас есть Конституция. Конституция дает достаточно ясный, четкий, спокойный, разумительный ответ относительно того, как что иногда говорят, проект должного России, Европа, Азия, какие ценности сегодня у нас являются неотложными. у нас есть стратегия развития страны на десятки лет вперед, и она сформулирована в нормах, в ценностях и в духе Конституции. И это высшее, на мой взгляд, достижение Ельцина вот в тех тяжелейших условиях.
Разговор сложный. Сталинская конституция тоже, в общем, считалась вполне себе неплохим документом. А в нашей стране часто разговор о том, ну, в общем, известно, что строгость российских законов искупается необязательностью их исполнения. Я думаю, что сегодня мы эту тему даже не затронем. Я прошу прощения у наших слушателей. Напомню, что в гостях в программе «Без дураков» Геннадий Бурбулис. Прощения прошу, потому что пообещал вопросы. Но время неумолимо тает, и есть у меня один вопрос, который, даже проблема, которую хотел бы с Геннадием Эдуардовичем обсудить. Это то, что мне пришло в голову, когда готовился к этой программе. Мы много говорим о ручном управлении сейчас, да, и ручном управлении, которое осуществляет тандем. Но во всей нашей последней истории, начиная, собственно, да даже, я думаю, что с Михаила Сергеевича Горбачева, с перестройки, страна работает в режиме ручного управления, то есть все время надо поправлять. И как бы вы, ваши коллеги-юристы, не работали над законами, над той же самой Конституцией, все равно система не работает сама на автопилоте. Обязательно нужен летчик, в некоторых случаях камикадзе, в некоторых случаях хорошо осознающий, куда он летит, для того, чтобы этим аппаратом управлять. Почему, на ваш взгляд, не работает система в России последнего времени?
Ну, в свое время с такой некой игривостью нам объясняли, что у нас в стране управляемая демократия, потом признались, что это управление ручное. Потом мы узнали, кто держит, значит, этот штурвал. Значит.
Подождите, но Борис Николаевич тоже вручную управлял практически страной-то. И с вашей помощью некоторое время.
Нет. Там, я считаю, что принципиально разные совершенно обстоятельства и условия. Ельцин был безусловный лидер. Но лишь во вторую вот часть его президентства, когда уже он и воля его, и его талант такого творца политического иссякли, значит, появился не просто лидер, а такой некий вождистский синдром. Значит. Но ведь изначально лидерство Ельцина заключалось в максимальном предоставлении прав и полномочий в максимальной опоре на самостоятельных, мыслящих, профессиональных сподвижников. И это не были басни, значит, о конкуренции, это не были басни о свободных выборах, а это была реальная, если угодно, значит, система обретения нового опыта, когда избирались и губернаторы, и мэры, когда учились отстаивать свои взгляды и убеждения в конкурентной политической борьбе.
Подождите, Геннадий Эдуардович, но национальный лидер, вы не будете отрицать, что Владимир Владимирович Путин стал национальным лидером? Ну, по всем опросам, да, огромное количество населения доверяет ему. Не меньше, чем Ельцину доверяли в начале 90-х.
А почему это надо отрицать? Надо просто думать,
методы куда... Методы действия другие, как раз опора Владимира Владимировича была на что-то другое. Как говорили, ну, исправлял косяки, которые были допущены, перегибы там с приватизацией, с прочим. И многие люди пошли за ним ровно потому, что он олицетворял собой вот хозяина такого рачительного, который сумел силовыми методами, ну, прибрать к рукам этих взорвавшихся и зажравшихся олигархов, извините меня. Но тоже национальный лидер. Сегодня... И все равно управление вручную. И там вручную, и тут.
Сегодня опора Путина – это госноменклатура. Прибранные, как вы говорите, к рукам олигархи, значит, приветствуют, иногда скрипя зубами, ту очевидную монополию на принятие решений. И самая большая беда – это реальная сращиваемость власти и собственности. И, скажем, население при этом оказывается самым зависимым и самым ущемленным и самым страдающим субъектом политического процесса. Поэтому я не могу с вами согласиться, что Россия заколдована и дьявольски обречена, значит, не справляться с, скажем, с демократическими формами управления и всегда будет искать себе, значит, авторитет в какой-то, может быть, сверхталантливой персоне. Нет, это...
Да, кстати, заметьте, что я этого не говорил.
Но когда вы отстаиваете безнадежность любых других форм, скажем...
Нет, нет, я говорю немножко о другом, о том, что ручное управление, у нас, к сожалению, кончается время, если можно, мы сейчас завершаем этот разговор, обречена ли Россия жить при ручном управлении? Добрый
ручное
царь, злой царь, сильный
управление
слаб.
Обрекает Россию на беду. Потому что такая страна, по сути своей, нуждающаяся в грамотном, хорошо настроенном федерализме, не может управляться одним центром и не может унифицировать все многообразие жизненного опыта и укладов, из которых состоит наша необъятная, самая крупная в мире страна.
На самом интересном, как всегда, но я уверен, что мы с вами еще встретимся. Напомню, Геннадий Бурбулис был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Спасибо
всего
вам,
доброго.
Сергей, спасибо нашим слушателям. Спасибо «Эхо Москвы» и спасибо Борису Николаевичу Ельцину.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».